Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня у нас в гостях легендарный музыкант Михаил Чернов, которого в основном наши слушатели знают как дядю Мишу. Дядя Миша из ДДТ. Здравствуй.
Здравствуй. Мать.
Здравствуй, Михаил.
Я хочу объяснить нашим радиослушателям, почему мы с Михаилом на «ты». Дело в том, что мы знакомы очень-очень давно.
Можно я расскажу эту историю?
Расскажи.
Стоит красивая девчонка такая и поет, как Элла Фиджеральд. Ну, нифига себе. Я говорю, тебя как зовут? Она говорит, Марина. А я тогда работал в гостинице «Европейской», угу, одном из лучших ансамблей Питера под управлением Александра Колпашникова. Я говорю, Саша, есть девочка. Мариша пришла, там спела, вроде бы понравилось, но...
Но мне было просто 17 лет, ну неудобно ребенка такого выпускать на сцену в гостинице «Европейской».
Ну там, да.
И что вы думаете? Ну другой бы сказал, ну и ладно, но не Михаил. Михаил взял девочку. А пойдем-ка вот сейчас вот организуется варьете и не поленился. Поехал вместе со мной. Раз такие вещи можно забыть. И я с тех пор стала петь. Поступила на дирижерскую хору. То есть все в жизни пошло моей по-другому. И, конечно, я этого в жизни не забуду. И это было абсолютно... Это не то, что он там меня охмурял. Там. Нет, он просто из любви к искусству. Так что спасибо тебе большое, вот, Миш. Это так, что... это маленький экскурс в историю. Но мы вернемся на генеральную линию. Начнем с самых первых звуков, которые ты помнишь. Первые твои музыкальные воспоминания.
Трудно вспомнить, но я единственное, что могу сказать, что у меня была безумная с детства тяга к музыкальным инструментам. Я помню себя где-то лет с трех, наверное. Тогда шла война, я был в эвакуации на Урале, и мне очень нравились гармонии. Они меня гипнотизировали. Когда я видел гармонь вообще, это для меня было что-то сверхъестественное. А потом постарше стал, когда уже стали нравиться медные духовые инструменты, большие. Ой, я обожал просто вот смотреть на них. Очень любил ходить с мамой на всякие выступления духовых оркестров.
Это уже было позднее, уже когда вы вернулись,
ну,
с Урала, да?
Да, это уже где-то лет 6-7. Мы жили на Лиговке, угол Свечного Лиговки. В этом же доме была школа. И гордостью моей было то, что я ходил в школу в любую погоду без пальто.
Такой, ну, был там закаленный?
Да что закаленный? Из парадной вышел, вошел в другую парадную.
А, ну все. Да, вообще-то да. Вот.
Стоять в очереди в гардероб зачем?
Слушай, такое романтичное место, Лиговка.
Но дело в том, что там, на этой Лиговке, было очень много воровских малин, как выяснилось.
Я об этом и говорю.
Вот. Причем не на самой Лиговке, а на параллельной улице. Это Предтеченская была улица. Она сейчас называется улица Черняховского.
Ты там слышал какие-то песни?
Слышал блатные песни всякие разные. В садике собиралась молодежь. Играл кто-то на гитаре. И там бывало и подвое, играли и потрое даже.
А ты тоже играл на гитаре?
Нет, я еще не играл, я только учился. Я обычно так выбегу во двор, посмотрю, играет. Побегу назад наверх и подбираю этот так,
да?
Аккорд. Хватку посмотрю.
Ага.
Но вообще ребята делились опытом довольно охотно. Я где-то годам к 14 уже стал таким признанным балалайщиком.
А какие-нибудь песни тебе запомнились?
Ой, песни были всякое жуткие. На одной из улиц Ленинграда, где стоит Октябрьский вокзал, проживала дней моих отрада, боже мой. А дальше там уже просто неприлично.
Ну, еще какие-нибудь.
Ну, там «Большая страна Китай», пиратские всякие песни. Ну, много. В нашу гавань заходили корабли, конечно.
Да.
Ну, много песен.
В нашу гавань заходили корабли.
Корабли.
Большие корабли из океана. в таверне веселились моряки и пили за здоровье атамана. В таверне шум и гам и суета,
суета.
Пираты наслаждались танцем Мэри, не танцы их пленили красота. В таверне распахнулись шумом двери, в дверях стоял наездник молодой, молодой. Глаза его как молнии блистали, наездник был красивый сам собой. Пираты сразу Гарри в нем узнали. О, Мэри, он приехал, Гарри твой, Гарри твой. Ребята, он не наш, не с океана. Мы, Гарри, посчитаемся с тобой. Раздался пьяный голос атамана.
У меня с 12 лет появилось новое увлечение. Я пошел заниматься боксом. И я прозанимался боксом до 21 года, то есть 9 лет. И даже умудрился получить звание мастера спорта.
Тут ты в такой спортивной форме, я смотрю. А ты, оказывается, боксер.
Ну, в принципе, я владел этим спортом достаточно хорошо. Мало того, я, в общем-то, боксировать перестал лет 10 тому назад.
Я вот представляю себе, футбол, такая музыка звучит. А бокс, вот с какой музыкой у тебя лично ассоциируется?
А там вообще все очень основано на ритме. Вот ты стоишь на пневматической груше, лупишь по ней, и все это очень должно быть ритмично.
Когда ты впервые услышал джазовую музыку?
Это где-то мне было лет 11. Впервые я увидел фильм «Серенада солнечной долины». Это у мамы была приятельница, такие очень обеспеченные семьи. В общем, они взяли на прокат киноустановку. Ну и мы, когда приходили в гости к ним, смотрели всякие кино. И мы смотрели «Бармалея», помню, и там был маленький мальчик, Сева, с нами. И он испугался про «Бармалея» этот фильм смотреть. Стал плакать, говорит, не надо, не надо, я не хочу. Вот они тогда поставили «Серенаду солнечной долины». Прямо у меня эта музыка вот влезла в голову.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shovel all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
Такой музыки вообще не было. Либо песни о Сталине слушали по радио, либо потом, после 1953 года, после смерти Сталина, когда началась хрущевская оттепель, вдруг стали говорить: «Передаем танцевальную музыку, медленный танец, кто-то там быстрый танец». И вдруг сказали: «Фокстрот, Александр Цфасман, фокстрот». Мать честная, в общем, прогресс, в общем, пошел
ну
прогресс.
Ну какой? Ты тогда чем уже занимался?
Я боксом занимался.
Ты все занимался боксом?
Да, я все занимался боксом.
Ты все занимался боксом?
Бренчал на гитаре. Ну, и когда время пришло школу заканчивать, куда идти? В вуз я не попал после окончания школы, а поступил в железнодорожную технику. И там у нас сколотился ансамбль. Аккордеон, контрабас, барабаны, гитара, это я был, и еще был кларнет-саксофон. Короче, в один прекрасный день нашего саксофониста из техники отчислили. И я говорю, давайте я попробую. Я пошел, записался в кружок, духовой оркестр. Я ходил на все репетиции, действительно. Я за месяц выучил «Маленький цветок» произведения.
Па-па-дам, па-па-па-фа-фа-фа.
Ага, вот
па-па-па-фи-а-ра-ра-ди.
И я поставил на уши коммуналку свою. Это, я скрипел на этом кларнете. У меня соседка была украинка, такая Валентина Алексеевна. Раньше я их доставал гитарой, но я топал. В основном соседи снизу прибегали и просили не топать.
Заболелись,
а тут да. Валентина Алексеевна так стучится ко мне. Миша, а ты когда будешь на гитаре играть?
Уж играй на гитаре, только
да, не мытьем, так катанем. А все, я уже взялся за кларнет. В общем, так и прилично пошло у меня. Вот, и я стал уже с этим ансамбликом что-то поигрывать на кларнете. А в один прекрасный день мне позвонил гитарист из шефского оркестра, ну, там институт гипротранссигнал-связь на Боровой была, они были наши шефы. У них там был свой эстрадный оркестр. И, в общем, я стал там играть на кларнете, поиграл, а потом мне выдали саксофон. Вот. Это был ленинградский ужасный инструмент, но очень блестящий. И был руководитель этого оркестра Геннадий Петрович Соболев. Замечательный человек. Он мне вот как раз показал саксофоновую аппликатуру. И, в общем-то, он дал толчок к тому, чтобы я начал импровизировать. Все джазмены наши питерские, в принципе, работать-то надо было где-то. За джаз деньги не платили. Они все работали по ресторанам или в танцевальных оркестрах.
И ты уже попал вот в это вот...
Да, я уже в этой тусовке уже начал вариться. Нет, элита для меня была недосягаема.
А кто тогда был в элите?
Ну, это Геннадий Гольштейн, вот мой учитель в дальнейшем. Это Голощекин, это был первый эшелон. Гольштейн уже тогда делал аранжировки на большой состав, на оркестр Вайнштейна. И уже они играли как американцы. И вот перед армией я как раз попал вот, на выступление оркестра Вайнштейна. Мне Геннадий Петрович Соболев говорит: да что, какой джаз, ходишь там, говорит, слушаешь. Пойди вот, Вайнштейна послушай, настоящий джаз, пойдем вместе. Я такого не слышал никогда, такой музыки вообще. Но они играли как американцы. Потому что приехал Бенни Гудман перед самой армией, буквально за месяц. Я, конечно, на концерт попал Бенни Гудмана. У меня спрашивают на следующий день, в оркестре Випинского я тогда играл на танцах уже на саксофоне. Я спрашиваю, ну как это? Я говорю, ну классно, но очень похоже на Вайнштейна. Да, вот это было неизгладимое впечатление. Это, как сейчас помню, 20 июня было, 62 года. А 21 июля я уже был в армии. И на второй день какой-то был спортивный праздник в полку. И там играл оркестр духовой. Но я-то стеснялся подойти. А у нас был такой парень пробивной, Толя Левухин. Подошел, говорит, а вам не нужен кларнетист, у нас есть. Привели меня в оркестровую студию, дали мне кларнет. Знаки альтерации, знаешь, я говорю, знаю. Ну, поставили ноты из школы для кларнета, очень легкие. Я это все сыграл.
Вот. И так ты стал?
Да нет, надо было писать рапорт. Меня же все-таки спецнабором взяли по специальности. Угу. Где-то через год пришел приказ. Угу. Но в военном оркестре это уже серьезное. Это профессиональный коллектив. Ну, во-первых, военные марши – это не самое простое. Во-вторых, танцевальная музыка духовых оркестров и старинные вальсы всякие русские. Потом просто музыка для танцев и концертный репертуар, классические произведения. Глинка, Россини.
Было что-то, что тебе больше всего нравилось?
Бетховен. Ну, там много. Что-то меня накрыла праздничная увертюра Шостаковича. Сначала, когда мы стали репетировать вот эту праздничную увертюру, я плевался. Пока, наконец-то, не сыграли. А вот когда сыграл, я понял, что это шедевр. В армии я уже поступил в училище музыкальное Ипполитова Иванова. И год там проучился на вечернем. Но тут пришла демобилизация, и меня просто вытолкнули из армии. И мне пришлось уезжать в Питер. Я приехал, значит, сунулся в одно музучилище, сунулся в другое. Везде все уже, набор закончился. Я поступил работать, естественно, нашел себе работу на второй день. В кафе «Север» я играл в дирекции музыкальной ансамблей в квинтете. Это... Я когда пришел туда вечером играть, куча народу пришло музыкантов слушать. И Женька Канарин, тот же мой приятель, пришел и сказал: «Ты есть корифей». Не, ну я уже пришел таким состоявшимся уже. Я буквально за месяц стал в Питере известным саксофонистом. Даже успел заболеть звездной болезнью, но тут же мне дали по шапке, и я перестал болеть.
Разболел.
Перестал болеть. Вот. Но факт тот, что я был очень популярен в то время. Потом, значит, я закончил консерваторию. Меня отправили руководить танцевальным оркестром в ДК Ленсовета, где когда-то играл Вайнштейн. Я в ДК Ленсовета проруководил оркестром год. Потом меня перевели руководителем в ресторанный оркестр. В ресторане «Нарва» руководил ансамблем, который, в общем-то, на очень хорошем был счету. Чуть ли не первые места занимал на конкурсах. А потом Курёхин устроил историю с поп-механикой.
С поп-механикой, да.
И Курёхин меня, конечно, пригласил, но потому что мы учились вместе, и вообще мы хорошо друг друга знали. И Толя Вапиров, который меня в консерватории преподавал, он с Курёхиным постоянно играл «Авангард». Вот, и иногда меня приглашали поучаствовать. Курёхин говорит: «Вот приходи на мой биг-бенд». А там играли все рокеры, все абсолютно. Да, потом меня стал Тропила приглашать на записи. С этими записаться, с теми записаться. Он говорит: «Смотри, вот новая Алиса, пацан поет песню, ты бы не мог там вставить соло?» Ну, взял и вставил. «Идет волна», оказалась песня, которая на альбоме «Энергия».
«Идет волна, смотрите в небо, ловите брызги, берите и в гость. Идет волна, не бойтесь грома, в сущности гром такой же, как вы, гость. Новая Одесса в истлевшем переплете, новая музыка, новый стиль. Идет волна, прислушайтесь к звуку, пока не начался новый штиль. Идет волна».
Как-то еду в метро, сидят напротив какие-то четыре рокера. И один нагло бритый. В очках и с бородой.
По виду
можно отличить. Во-первых, у них гитары. А потом смотрю, один из потлатых все время мне попадается на улице.
Судьба.
Ну, я думаю, он живет, наверное, рядом. Вот в один прекрасный день звонит мне Кинчев. Говорит: «Не хотел бы с нами записаться?» Я говорю: «Ну, давай запишемся». Он говорит: «Приезжай в Шушары, в ДК, там фестиваль идет, там Тропила со своей техникой». Приехал, встретились с Костей, значит. Говорю: «Слушай, а может, ты выступишь с нами в концерте сегодня?» Сыграл я этот концерт, а оказывается, за кулисами были ДДТшники. Вот тут-то меня Шевчук услышал. А потом я смотрю, потлатый этот стоит тоже за кулисами. Я подхожу: «Слышь, братан, ты на «Кораблестроителе» живешь?» Он говорит: «Да». Разговорились, и он мне поставил записи ДДТ. Я говорю: «С такой бы я командой, конечно, поиграл». Ну, сказал и сказал. Вдруг в один прекрасный день Игорь звонит: «Миша, надо срочно записаться. На студию не мог приехать». Но я приехал на «Мелодию». Записал я с ними «Террориста», записал «Ни шагу назад» и «Революцию». И вдруг опять звонок из ДДТ: «Сняться в кино надо». Снимала студия «Даженко», мне надо было стоять на слуховом окне 9-этажного дома или 7-этажного на Загородном проспекте. И как раз вот этот «Ни шага назад» играть. Это фильм был, игра с неизвестным, про русский рок. И я снимаюсь, вдруг приходит какой-то мужик, начинает ругаться: «Так, за трюки мы не платим, там, да-да-да, это трюковая съемка, она оплачена не будет, все». В общем, в конечном счете этот кусок вырезали, этот как. Вот, потому что, оказывается, это должен был делать каскадер. Потом я стал с ними сотрудничать так вот на студии. Сотрудничал, в один прекрасный день сошел разговор по поводу гастролей чего-то. А Юрка говорит: «Сейчас мы разъезжаемся, в сентябре встретимся и поиграешь с нами». В сентябре началось 5 концертов в СКК. 9 сентября 1988 года, я считаю, началом своей ДДТ-овской карьеры.
Дядя Миша, ура!
Так вот и 22 года я проиграл в этой группе.
Это была такая взаимная любовь.
Ну да, это я был таким фаном, в общем, жутким группы. И это долго продолжалось. То есть я знал все песни наизусть.
Ну, ты знаешь, время. Вот тогда было совпадение очень многих факторов. И времени за окном, и времени внутри каждого человека. И вот это совпадение, биение вот этого пульса...
Оно очень ощущалось,
да, оно очень ощущалось.
В группе.
Вот ты как думаешь, почему люди поют?
Человек поет либо от очень хорошего настроения, либо от большой тоски.
А скажи, пожалуйста, почему людям хочется взять какой-то музыкальный инструмент и извлечь из него какие-то звуки?
Воспроизведение звука нравится просто. Звукоизвлечение. Практически любому человеку. Вот милиционеры любят свистки свистеть. Это в первую очередь любопытство. А что будет?
Это хорошо, любопытство. Обычно в самом конце программы звучит какая-то мелодия, которая тебе дорога.
Мне дорога, действительно, песня «Дождь» группы ДДТ.
Капли на лице. Это просто дождь. А может, плачу, это я. Дождь очистил все, и душа захлюпала. Вдруг размокла у меня, потекла ручьем прочь из дома к солнечным, некошенным лугам, превратившись в пар, с ветром полетела к неизведанным мирам.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал джазовый музыкант, легендарный дядя Миша из ДДТ, Михаил Чернов. Я надеюсь, что впереди у Михаила еще много интересных музыкальных впечатлений, встреч, концертов, а мы будем с нетерпением ждать встречи с ним. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!
От души на... От... отдушина для всех друзей, отдушина.
Ну вот, стало быть, родился человек.
Конечно, его ждет блестящее будущее.
Наверняка он станет знаменитым ученым, или артистом, или политиком, или учителем, или строителем.
Кроме того, он будет избирателем и потребителем, пациентом и клиентом, посетителем и учредителем, читателем и покупателем, учеником, выпускником и призывником.
А также налогоплательщиком, квартиросъемщиком, телезрителем и радиослушателем. Словом, жизнь уготовила ему
или ей
массу ролей, функций и обязанностей. Но одна роль у него уже есть от рождения.
Он уже чей-то сын, внук, брат, племянник. Одним словом, он чей-то родственник.
Как, впрочем, и все мы.
Мы, ее авторы и ведущие Марина Ланд и Михаил Черняк, и поговорим с вами о родственниках.
О нашей шумной, суетливой, беспокойной и многочисленной родне.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Завелись ангелята, завелись среди белого дня. Все, над чем я смеялся когда-то, все теперь восхищает меня. Жил я шумно и весело, каюсь, но жена все к рукам прибрала, совершенно со мной не считаясь. Мне двух дочек она родила. Я был против, начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять? Но залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать. Но залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица, гнездо свое вью, и порою над их колыбелью сам себе удивленно пою. Доченьки, доченьки, доченьки мои, где же вы, мои ноченьки, где вы, соловьи?
Как известно, родственников не выбирают. Если жену или мужа, друга или подругу выбрать хоть как-то можно, то уж тут, что Бог дал.
Но мы сегодня не будем останавливаться на некоторых отдельных недостатках отдельных наших родственников, ведь, как поется в одной известной песне...
Послушай, Зина, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.
Да, пожалуй, вы с Владимиром Семеновичем правы. Родственников надо любить, холить и лелеять, а также уважать.
Конечно, об этом еще Пушкин говорил, мой дядя, самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.
Да, его пример другим наука. Вот так одним росчерком пера был навсегда увековечен образ дяди.
Что верно, то верно. Строчка эта настолько известна, что ее знают наверняка даже те, кто и роман-то Евгений Онегин не читал. Правда, с тех пор никто ничего хорошего про дядю не написал.
Ну что ты, Миша, уже в наше время появились разные песни, которым, конечно, до Александра Сергеевича далеко, но зато в них поется не только про дядю, но и про тетю.
Ой, напрасно пьете вы лекарства, пьете и все смотрите в окно.
Ой, ой,
не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а ни с кем-нибудь в кино.
Да, а вот во времена наших с тобой родителей была популярна песня, которую распевали, наверное, все. И хотя неизвестно, какого именно дядю имели в виду авторы песни...
Да, соседа или прямого родственника, песня все равно хорошая.
Дядя Ваня, хороший и пригожий, дядя Ваня, всех юношей моложе. Дядя Ваня, любить и сейчас, без дяди Вани мы не на шаг.
Ах, боюсь, что скоро понятия дяди и тетя, в родственном смысле этих слов, наверное, канут в лету.
Ну, здравствуйте, я ваша тетя. Это почему же?
Потому, мой дорогой, для того, чтобы были дяди и тети, нужно, чтобы как минимум были братья и сестры. А это уже сейчас большая редкость.
Господи, Маша, откуда такие пугающие прогнозы? Ты что, занялась демографическими исследованиями?
Да что тут исследовать-то? Уже давно про это поют.
Па-па-па.
Бабушки живу, я у дедушки живу. Папа с мамой ходят в гости к нам. Стало модным одного малыша иметь всего. Да и то подкинуть старикам. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. С детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет?
Да, это грустная история. Но одно только в ней радует.
Это что же?
Да вот то, что про дедушек с бабушками доброе слово сказали.
А уж кто, как не они, достойны самых добрых слов?
У бабушки было три внука красивых, пригожих собой. Их детство морская наука прельстила красивой судьбой. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Ходить в океан и на флоте служить. Далекие страны с эскадрою ходить. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Вот так штука красота. Один был хозяйственный, дельный, другой был всегда волевым. Стал ковком один корабельным, другой стал тогда рулевым. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А третий красою морскою блистал. Военной весною вдруг боцманом он стал. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Вот так штука.
Машенька, о чем это ты так глубоко задумалась? Это Утесов на тебя так повлиял?
Да нет, я просто никак не могу вспомнить хоть одну песенку про папу.
О, знаю, могу даже с тобой поделиться.
Ну, давай.
Этих песен всего две. Папа купил автомобиль, и папа подарил мне куклу.
Вот оно, потребительское отношение к родителям.
Да уж, да уж. Но, как это ни странно, образ папы почему-то всегда вызывал у наших поэтов-песенников только героические ассоциации.
Но тогда он уже из папы превращался в отца.
Или даже в целое поколение отцов, о котором слагали песни и легенды.
И почему-то никому в голову не пришло сочинить песню «Поговори со мною, папа», хотя в жизни это бывает сплошь и рядом, или «Папины руки». Ой, одну песню я все-таки вспомнила.
От далекого детства мне досталось наследство. Берегу я пластинку со старым задумчивым вальсом. По воскресным дням он кружил меня вместе с мамой и нашим веселым и добрым отцом. По воскресным дням он кружил меня вместе с мамой и нашим веселым и добрым отцом. Но пришли в мое детство дни тревог, годы бедствий, тьме блокадных ночей мы пластинками печку топили. Только папин вальс было маме жаль, вместе с письмами с фронта она сохранила его. Только папин вальс было маме жаль, вместе с письмами с фронта она сохранила его.
Я думаю, вы, дорогие друзья, узнали «Папин вальс» в исполнении Анатолия Королева. Но и чтобы закончить папину тему, нужно вспомнить еще одну песню. Это «Папа какой? Может все что угодно, только мамой не может быть».
Но все равно это получается песенка про маму.
Да уж, наверное, у каждого народа из всех родственных песен больше всего песен про маму.
Мама нет слов ярче и милей, мама нет глаз мягче и добрей. Хорошо мне жить, любя, мама родная, но смотрю я на тебя, ведь ты совсем теряешь. Сердце твое не создала, сколько ночей он мой берегла. Но согрею я теперь старость твою, для тебя сегодня я пою. Мама, кто на свете тебя роднее? Мама, что теплее любви твоей? Песня колыбельная, восторг беспредельная, радость моих долгих-долгих дней. Всегда мне светло с тобой, мама, всюду вижу я образ твой. Горы молчаливая, праздник лопотливая, мама, милая.
Это был голос Клавдии Ивановны Шульженко. Но, наверное, у каждого певца в репертуаре есть песня про маму.
И одно только перечисление этих песен заняло бы целую передачу.
Которую мы, Мишенька, с тобой и готовим сейчас, честно говоря.
Да. Но это все, конечно, прекрасно, Маша, только я не понимаю одного. Как же из таких прекрасных, добрых, чудных мам вырастают иногда такие зловещие фигуры, как свекровь и особенно теща?
Почему это особенно? Теща, между прочим, фигура скорее комическая.
Да уж, комическая.
А вот свекровь трагическая, однако Бониха из «Грозы» чего стоит?
Однако наша песенная классика отнеслась к этим представительницам нашей родни все-таки с нежностью и теплом.
Мама моя, как девчонку чужую, я привел к тебе в дочки, тебя не спроси. Строго глянула ты на жену молодую и заплакала вдруг, нас поздравить забыв. Нас поздравить забыв. Я ее окружил и теплом, и заботой. Не тебя, а ее я хозяйкою звал. Я ее целовал, уходя на работу, а тебя, как всегда, целовать забывал. Целовать забывал. Лись мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда позабыв о покое своем. Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю.
только руки твои ту беду отвели. Так спасибо тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы взберечь не смогли. Мы взберечь не смогли.
Это теперь уже почти забытая песня в исполнении Леонида Кострицы, наверное, еще раз заставила вспомнить, что все-таки редко находим мы простые и добрые слова в адрес наших родных.
И только когда мы становимся старше, и у нас самих появляются дети, мы начинаем понимать, что единственное счастье для родителей – это счастье их детей.
Юзик, дедушка не может быстро. Дедушка устал. У дедушки ноги старенькие. Сядь, 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 сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь. Я кому сказал? Сядь, сядь. Сядь, бандит, сядь, сядь. Сядь, сядь, вот так. Чтоб ты был здоров, арестант. Если бы у меня было такое детство. У моей мамы было 8 душ детей. Раз теперь это может кто себе позволить? Она себе позволяла. Она была необразованная женщина. Какой шум, какой крик. Какой ор, ну, 8 человек. 7 человек играет в казаки-разбойники, 8-й хочет селедку. Какое там образование, книжки, тетрадки. Вот, с горшка и на работу, и сиди не гукай. Я еще получил удачное образование. Я чинил примуса. Ты знаешь, что это такое? Капсули, насосы, головки. Главное, это керосин, чтобы он горел. Мы так пропахли керосином, нас боялись пригласить в гости. От нас имели аромат, собаки падали в обморок. А, ты не знаешь, что такое примус, Юзик. А по утрам вся Одесса качала, шипела, ревела и взрывалась. Я был удачный, как мама. У меня были 3, все выросли. Старший во время войны под Новороссийском. Младший закончил политехнический, уехал в Новосибирск. Твоя тетя кончила консерваторию, сидит в Москве. Все разлетелись. Ищут свое счастье. Одни мы тут остались на месте. Я смотрю на тебя, Юзик, и думаю, что я такое сделал в жизни особенное. И я скажу тебе, что ничего. Все вложил в детей. Стакан молока детям, 2 яблока детям. Твой папа был слабый мальчик, ему нужны были витамины. Твоей тете нужна была скрипка, она же в консерватории. И вот так всю жизнь. Вы маленькие, мы переживаем, что вы плохо кушаете. Вы старше, мы переживаем, что вы болеете. Потом вы нам устраиваете попадание в институт. С нами такое происходит. Потом вы женитесь. На, ну, дай, 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 дай ручку, дай. Дай ручку, дядя, дай ручку. Ну, дай ручку. Дай, вот. И отдай, 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 отдай. Верни. Я кому сказал? Отдай девочке мячик. Бандит. Вот воспитывай их. Твоя бабушка была и ударник, и застрельщик, и бригадир. Все на ней. Все на ней, дети на ней, дом на ней. Я говорю, перестань, Соня, перестань. Мы с тобой на пенсии, дети устроены. Перестань, Соня, поспи до 6. Вот поедем к детям. Они будут за нами ухаживать. И мы поехали, сели на колеса. И поехали в Новосибирск, где твой папа кандидат, а мама аспирант. Все математики, все в очках. А кто будет варить обед? И что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Соня варит обед, я стою в очередях. Поставили математиков на ноги, поехали к дочке в Москву. Ну, Москва, все удобства, сервис, прачечные, магазины. И что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Соня варит обед, я стою в очередях. Поставили музыкантов на ноги. Ну, летом отдохнем у моря. Мы же на пенсии, приедут дети, будут за нами ухаживать. Приехали дети, и что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Соня варит обед, я домой тащу такие кошелки – лошади оборачиваются. Дети. Детям надо отдохнуть. У детей один только месяц отпуск. А так мы не пойдем к морю. Не помню, когда я в последний раз был на пляже. Лет 10 тому назад. Может быть, случайно. А мы свое отпляжили. Что нам надо, Юзик? Совсем немного. Чтобы у детей наших было немножко больше счастья, чем у нас. А мы будем разъезжать и не говорить о своих болячках, потому что у кого их нет, еще не хватает об этом говорить. И мы будем смотреть на наших внуков и радоваться, и потихоньку уходить. И все это называется счастливая старость.
Отдушина, отдушина для всех друзей.
Нам пора прощаться. И учитывая, что все люди – братья и сестры, мы, вся большая семья программы «Отдушина», режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк, хотим по-родственному пожелать вам добра, счастья, здоровья.
Так случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости. Поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу.